родной, ты меня узнаешь?» В это время в палату вошли врач и медсестра. Они остановились, не доходя кровати больного, и молча наблюдали, как мать радовалась возвращению к жизни слабоумного сына. Возможно, эти добросовестные медики в какой-то мере сочувствовали несчастной матери, потому что тоже вкладывали в свой труд много силы и ума. Но понять эту женщину они не могли, потому что ее ребенок от рождения был неполноценным и больным. Таким же глупцом виделся Ваня и Чернову. Он свез его в больницу только потому, чтобы избежать возможных последствий, связанных с расследованием несчастного случая. У Чернова были два надежных свидетеля, которые наверняка скажут следователю, что слабоумный мальчик сам виноват в случившемся. Другие же видели, что водитель успел бы остановить машину, предотвратить наезд на мальчика. Но эти свидетели были из числа верующих. Пришедший в себя Ваня в упор смотрел на мать и молчал. Потом, когда Мария дотронулась кончиками пальцев к его лбу, сын окончательно очнулся и, наконец, узнал ее. Но губы оставались сомкнутыми. Только по выражению лица и по глазам было видно, что он в полном сознании. «Скажи что-нибудь, Ваня. Дай мне знать, что ты можешь разговаривать», — просила Мария, стараясь улыбаться. Ваня медленно раскрыл рот, его лицо при этом сморщилось, и он тихо промолвил: «У меня болит голова». Его глаза печально и с надеждой смотрели на Марию. Она не только видела, но и чувствовала своим материнским сердцем, как ждал ее сын помощи. Но она, возможно, впервые в жизни не была способна исполнить его просьбу. Мать не хотела показать своих слез, старалась смотреть ласково, чтобы не огорчать еще больше больного. Но, несмотря на ее старания, слезы одна за другой скатывались по щекам. Врач с медсестрой покинули палату, оставив Марию с больным одну. Не зная, чем помочь Ване, Мария взяла его правую руку и нежно поглаживала ее. «Мама, где мы находимся? Я хочу домой», – прошептал он едва слышно. «Ваня, милый, ты находишься в больнице, ты очень болен, но Бог не оставит тебя. Он всюду с тобой и обязательно поможет, ты только в Него верь. Молись, как мы с папой тебя учили». Ваня смотрел на мать и молчал. Потом опять заговорил слабым голосом: «Мама, если я умру, то когда-нибудь еще встречусь с папой и с тобой». «Конечно, Ваня, мы обязательно будем вместе, если только постараемся быть послушными Богу и попросим у Него прощения грехов». Опять наступило молчание. Ваня закрыл глаза и застонал, но через короткое время ясно произнес: «Мама, я тоже совершил грех. Ты всегда говорила мне, что надо всех людей любить, а я не любил Чернова, сказал ему, что он дурак». Мария так удивилась этим словам сына, что сразу не нашлась, как продолжить разговор. «Господи», — подумала она, — «если это дитя признается, что совершило грех, что тогда должны говорить мы?» Такие мысли встревожили Марию и болью отозвались в материнском сердце. И она сказала сыну: «Сынок, миленький, это очень хорошо, что ты признаешься в совершении греха. Именно этого и хочет от нас Господь. Но скажи, ты готов простить Чернову причиненные тебе обиды?» «Да, мама, я всех люблю». Последних слов Мария уже почти не слышала. Губы Вани едва шевелились. Мать видела, что сын опять терял сознание. И она встала с места, чтобы позвать кого-то из медперсонала. Утром следующего дня Ваня Кран скончался. Thank you. Его мать, как и сестра Маргарита, очень переживали. На похоронах одна из знакомых женщин шепотом сказала своей соседке: «Трудно понять, почему Мария так страдает по поводу смерти слабоумного сына». Да, одинокой бедной матери нелегко, но Ваня никогда не был обузой для нее. Она его любила не меньше остальных детей, не жаловалась на судьбу, всегда с глубокой верой благодарила Бога за то, что не все были сыты, одеты и здоровы. «А что нам еще нужно для подготовки к жизни на небесах?» — говорила Мария, когда кто-либо из верующих сочувствовал ее бедственному положению. У Ваниной могилы страдающая мать сказала: «Нам очень больно расставаться с тобой, сынок, но, надеюсь, мы встретимся в лучшем мире, где не будет зла, болезни и разлуки». Жизнь продолжалась, только семья Кран уменьшилась еще на одного человека. Мария не была уверена, что Чернов их не навестит еще раз. Но, к счастью, пока никто не тревожил. Верующие односельчане приходили к Марии, помогали, чем могли. Вскоре после похорон Вани ей принесли деньги за дом, построенный Марией и ее мужем. После ухода Марии из села их дом долгое время пустовал, и верующие купили его под церковь. Марии было очень больно навсегда расстаться с родным гнездом, где родились и росли их дети, где она была по-настоящему счастлива в первые годы замужества, пока их еще не тревожили сотрудник КГБ Чернов и ему подобные. Но с другой стороны, Мария была довольна, что дом, в котором они так часто молились, где росла и крепла их вера, теперь перешел в руки верующих людей. Деньги были очень нужны семье Кран, особенно теперь, когда Маргарита повзрослела и мечтала об учебе. Трудолюбивая и сознательная, она прекрасно понимала сложную жизненную ситуацию. Видела, как трудно матери, которая ничего не покупала себе, всегда оправдывалась, что не нуждается в новой одежде или обуви. Большим плюсом к семейному бюджету было то, что они не платили за квартиру. Их родственница просто говорила: «Живите, пока я не нуждаюсь в деньгах, а дальше видно будет, на улице вас не выгоню». Маргарита уже давно решила, что по окончании школы будет учиться и работать в городской больнице. Такие курсы медицинских сестер при больнице уже практиковались в течение нескольких лет и казались Маргарите очень подходящими для нее, прежде всего потому, что она сможет одновременно учиться и работать, обойдется без материальной помощи от матери. Так Маргарита и поступила. Практически у молодой верующей христианки не было другого, более подходящего выбора, прежде всего потому, что она не желала вступать в комсомол, не хотела стать членом организации, которая преследовала не только ее, а всех верующих в Бога людей, в том числе и ее любимого отца. Мария не возражала против выбора дочери, но была озабочена тем, что для этого Маргарита должна жить в областном центре, где находилась больница. Что грозило дочери, мать прекрасно предвидела. Она знала город, многое слышала о жизни молодежи, и поэтому очень переживала за будущее своей дочери. Мать видела, что Маргарита красивая девушка, и, отправляя ее в город, впервые об этом сожалела. «Доченька, не заблудись в большом грешном мире», — предупредила при прощании. «Не отрекись от Бога, помни, что Он наш единственный Спаситель». «Не беспокойся, мама, меня никто не разлучит с Богом. Если бы я это сделала, то предала бы и нашего отца. И будь он живой или мертвый, он на всю жизнь останется для меня образцом». Эти мудрые слова дочери очень успокоили Марию. Маргарита уехала, и Мария осталась стоять одна на автобусной остановке. Она почувствовала жуткую тоску и одиночество.